приветом, Набутов.
Заглавная тема к фильму «Выживший» звучит в нашем эфире неспроста. Виктора Набутова невозможно уже остановить. Он начал эфир еще до эфира буквально.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброе
Я
утро.
Надеюсь, что сейчас в этом часе мне придется помолчать и, так сказать, послушать умных, интересных, симпатичных, самое главное, профессиональных людей. У нас в гостях два специалиста по выживанию, можно сказать. Офицер запаса военной разведки Олег Гегельский и Дмитрий Алешкин, инструктор школы выживания в условиях дикой природы. Волчица, доброе утро, товарищ.
Доброе утро.
Доброе.
Ну и, собственно, мы решили сегодня после Нового года первый раз возобновить нашу рубрику, где мы обсуждаем несуразности, так сказать, наиболее популярных фильмов.
Особенно те, которые претендуют на снятые по реальным событиям.
А, да, и, собственно, этот эфир мы довольно давно планировали. Наверное, главное кино января, кино, за которое, может быть, Леонардо Ди Каприо наконец получит Оскар.
Или не получит.
Или не получит. В котором он совершенно потрясающе сыграл... да. Качественно, но сегодня не про актерское мастерство Ди Каприо. Сегодня мы обсуждаем кино «Выживший», и что из этого дела соответствует действительности, что нет. Я хотел бы сразу обратиться к...
Давай, подожди, перед тем, как ты обратился. Друзья, если у вас есть вопросы, вы посмотрели фильм «Выживший», и вопросы появились, отправляйте их на наш смс-портал +7 903 797 6333.
И вас, например, несколько удивило, что человек... 5 дней проплавал в медвежьей шкуре в ледяной воде. Месяц шел со сломанной ногой, которая у него срослась. Получил смертельный 1 000 000 ранений от медведя и выжил. И так далее. Ну, в общем, ел неизвестно что. Непонятно, можно ли есть там бычью печень или что-то он там поедал. Так, в целом, я хотел бы сказать, насколько для вас, как для специалистов, это реалистичное кино?
На мой взгляд... Немножечко это самое, как бы гипертрофирована подача информации. На самом деле, как бы на эмоциях и так далее. А давайте эмоции отбросим в сторону, оставим голые факты, и получится... Знаете, есть такой анекдот, когда там, значит, француженка приезжает собирать фольклор к одному из северных народов, так не будем говорить, значит, и потом у одного из представителей северных народов спрашивают, ну как она вот жила в чуме, как она? Говорит, удивительно грязная женщина. Говорит, моется два раза в день, утром и вечером. Давайте не будем рассматривать голые факты, тем более на эмоциях, тем более в отрыве от того времени, о котором мы говорим. 200 лет тому назад человек жил совершенно по-другому. То есть это не был волшебный треугольник между холодильником, туалетом и диваном перед телевизором. Это была совсем
другая жизнь. Это бермудский треугольник. Пропадают люди.
В нем пропадают люди, но они жили так. Это образ жизни, это модус вивенди, это модус операнди. Они жили таким образом. И то, что у нас вызывает бурные эмоции, неприятие, отрицание, на самом деле это было элементарно. Средой обитания этого человека.
Скажу, все люди...
Соглашусь, все-таки с идеей соглашусь, но если уйти в детали фильма, то есть как бы фильм построен на реальных событиях. Человек действительно с ним это случилось, он действительно выжил. Дело в другом. Дело в том, что те люди, которые экранизировали эти события, ну, на мой взгляд, совершили огромное количество ляпов, потому что сами в этой ситуации никогда не были и с этой ситуацией совершенно не знакомы. Просто можно брать детали конкретно.
Ну, у них, наверное, были консультанты, я не знаю.
Ну, я как бы так понимаю, что эти консультанты тоже никогда в эту среду по-настоящему не погружались. Просто можно взять вот конкретные примеры. Например, помните, его индейец начинает лечить, строит ему баню и разводит костер на огромном ветру. И обратите внимание, из каких деревьев он разводит костер. Никто не обратил внимания?
Нет. Вот, собственно, для чего вас...
Отлично. Они остановились лагерем в осиннике. Вот кто-нибудь когда-нибудь пытался разжечь костер?
Сырая древесина, невозможно.
Осина тлеет, она не горит. Все, это вот особенно в сырую погоду, в перепад температуры плюс 5, минус 5, это самая худшая древесина для разведения костра. В фильме полыхает огромный костер, он разгревает камни, потом делает сухую баню для Ди Каприо, собственно, потом втирает ему мох, пенициллин, как бы это все понятно. Идея понятна, но детали...
Это кстати, отдельный разговор.
Но обратите внимание, Дима, обратите внимание, там, когда он заготавливал осину, он хватал не все попавшиеся подряд деревья, а он выбирал деревья, это во-первых...
Он их рубил, он там прям в фильме рубит.
Да, рубит.
Деревья.
С другой стороны, обратите внимание, как он, этот индеец, складывал камни. Дело в том, что он складывал их с подветренной стороны, и, собственно говоря, ветер, который задул бы костер городского человека, неумехи, который развел бы, он просто его раздувал.
Нереально. Из осины, чисто из осины развести большой костер.
Мне нравится этот
фильм. Я бы, знаете, я бы, честно говоря, это показал бы в реальности.
Ошибка фильма в том, что все это происходило, это действительно, можно почитать Джека Лондона, как это все, это ситуации масса. Только вместо осинника березняк должен быть. Это северная, как бы, это леса тундры.
Кстати, для нас это очень актуально, да?
Все, понятно. Не тот лес просто. Вот и все. Ошибся человек, который выбирал площадку для съемок.
А сырая береза хорошо горит?
В мороз отлично. В минус 30 сырая береза вспыхивает.
С другой стороны, береза, она даже с целой корой внутри бывает гнилая, и ее не разведет. Не в этом дело. Дело в том, что те же индейцы, вот те же пауни, которые вот по поводу осины, они не просто жгли осину. Есть одна еще фишечка. Перед тем, как они жгли осину, вы видели, они возле туши тусовались, да? Так вот, дело в том, для того, чтобы осина горела, в нее добавляют жир животных. Отлично горит.
Серьезно?
Конечно.
Но единственное, в фильме это никак не продемонстрировано.
Да, дело в том, что я хотел бы немножечко встать на защиту консультантов, Дима, которые это самое присутствовали в фильме. Не будем забывать, что это не видеоинструкция по выживанию, а все-таки художественный фильм. И вот если посмотреть, вот когда работал наверняка консультант и режиссер фильма, наверняка у них там до рукопашки доходило, потому что я сам, вот, допустим, там, когда делается какая-то программа, вот, и то, что режиссеры заставляют меня иногда делать,
ты говоришь, это невозможно.
Первая реакция, нет, я говорю, я не буду этого делать. Почему? Потому что это против всех правил. А потом мы начинаем искать какие-то точки соприкосновения, в результате снимаем сюжет, где очень много спорных моментов, хотя я на них сознательно
пошел. Знаете, вот, честно говоря, это напоминает фильм, ну, вот, если уходить именно в детали, как американцы снимают фильм о России. То есть человек, который не живет в США, в Канаде, близко к природе и не знаком с местными условиями, никогда там не был, он это смотрит кино, ну как, замечательную картину, не задумываясь об этом. Я думаю, любой житель там, с Канады, Аляски, который действительно живет в поселках, он над этим фильмом просто ухахатывается. Так же, как когда нам показывают американский голливудский фильм, где что-то происходит там у нас в Сибири или где-то в нашей деревне, мы просто вот,
вплоть до фамилии наших соотечественников.
Ребята, при этом, если взять суть самой проблемы, она может быть немножечко показана, она как-то странновато, немножечко исковеркана, но суть самой проблемы, она на самом-то деле, она имеет место быть. Скажем так, вот в фильме там действительно, вот сейчас, как мы говорили в кулуарах, постоянно лезет в воду там по поводу...
Ну вот то, что мне бросило в глаза, я не понимаю, с таким количеством, тем более ранения,
это сразу,
он постоянно...
Самолет
там сплавляется через водопад в тяжелейшей шубе.
Обратите внимание на шубу, кстати, вот сколько раз он заходит в воду, сколько раз он намокает, каждый раз выходя из воды, на него лоснит. Идеально просто,
ну,
как
да,
будто
это
вот...
есть такая история, с одной стороны, а с другой стороны даю штуку евро тому, кто попробует медвежью шубу утопить.
Нет, это понятно, что она держит замечательно воздух.
Давайте я даю штуку евро тому, у кого есть медвежья шуба новая. Вы за штуку евро
шкура,
ее
шкура,
беру?
Не шуба, а шкура. Не шуба, а шкура, тем более большую
шкуру медведя.
Не выделанная большая
шкура.
Да,
нормальную,
вот
свежую.
Кто заставит ее погрузиться и лечь на дно?
Вы хотите сказать, что в волосках свежей медвежьей шкуры масса кислорода,
и она не тонет? Утопить. Не кислорода, а просто воздуха. Ее невозможно утопить. Соответственно, все, что к ней прилепилось, тоже будет плавать сверху.
Дмитрий.
Да, абсолютно согласен.
А если там взять фишечку, опять я на защиту консультантов, которые работали в этом фильме. Вы помните, как он сплавлялся? Я не хочу повторять это слово у сплавников, которые, значит, как он сплавлялся. Он очень грамотно...
А у сплавников какое слово?
Не скажу, как, это не для эфира.
Не надо,
он сплавлялся как топор.
Нет, очень грамотно. Он плыл ногами вперед. Это очень правильно, потому что любой другой человек, который этим вопросом не владеет, он бы, наверное, постарался плыть головой вперед для того, чтобы как бы управлять процессом.
А ногами почему?
а потому что так положено. А вот так нужно, потому что это тысячелетний метод, это единственный
вариант. А и не ударишься, когда... что, а камень головой, ты ногами
амортизируешься. Система простая, да. Ногами сплавляются вперед, но это стандартная техника безопасности. В случае удара ногами всегда, как пружина, ноги как пружина работают, можно оттолкнуться.
Даже сломанные ноги.
Ребят, слушайте, потрясающе. Да. Давайте сделаем следующее, можно, так как... Я думаю, что, возможно, стоит как-то хронологически просто проскочить. Вот начало фильма.
Давай начнем с вопросов от наших слушателей, потому что один из первых же вопросов — это правда ли, что можно всю ночь голым проспать в туше лошади и не замерзнуть?
Неправда.
Да, можно.
Не можно.
Начинается.
Не просто можно, а это известный старый способ у всех народов Севера.
Олег.
Я.
Олег Егерский, офицер запаса военной разведки, специалист по выживанию. Вы...
Аргументируйте.
Да, запросто. Дело в том, что несмотря на то, что это фильм художественный, и там очень много гипертрофированных таких авторских задумок, но тем не
менее,
если вы обратили внимание на то, что туша промерзнет к утру при температуре минус 15 градусов, но там минус 15 градусов не было, как помните, шел снег. Это во-первых. Во-вторых, когда герой проснулся...
В Москве
проснулся,
снег шел в минус 20.
Ничего страшного. Но когда герой проснулся, обратите внимание, что была капель, то есть капало с веток. Это не
плюсовая, легкий, мелкий плюс.
Это не легкий плюс. При легком плюсе на деревьях снег лежит и ничего с ним не происходит. А плюс был достаточно высокий. Кроме того, еще один фактор. Обратите внимание, что там был очень сильный туман. А это достаточно высокая температура. Это раз. Во-вторых,
как вы смотрите фильмы?
Слушайте, если вы обратитесь к статистике количества людей, реально погибших в дикой природе при разных температурах, то больше всего людей гибнет при температуре от 0 до плюс 7.
Совершенно
как раз. А влажность, опасная влажность. Да, это влажность, то когда коэффициент холода максимальный, особенно если ветер, большая влажность.
Совершенно
при минусе, смотрите, когда на вас льется капель и дождь, вы вымокаете, соответственно, теплоотдача организма резко повышается. При минусовой температуре.
Дим, я из Питера.
Тем более, так что мы
меняете состояние привычное.
Он сколько лет в Москве живет, до сих пор не просыхает, что называется.
Значит, Олег, еще раз. То есть здесь между вами нет противостояния, в том смысле, что...
А я знаю почему, потому что Дима сторонник экватора и того, что за ним лежит.
Нет, я через неделю уезжаю в Норвегию, в Заполярье, мы идем без всякого снаряжения на самую северную точку Европы.
Нордкап?
Нордкап — это остров, это не континент.
Я знаю, там был.
Нордкин, самый континент.
У меня... У меня пешком. Завтра учебно-тренировочный выход, тактика выживания, значит, вот как раз будет посвящена как раз именно этому вопросу, если вы зайдете ко мне.
Спанью в лошади.
Не совсем.
Интересный тренинг.
В том числе, можно было бы сделать и это, просто реквизит.
Просто лошадь жалко.
Не жалко, мне людей больше всего жалко. А реквизит дороговат.
А потом и съедите.
И именно вот в мокрых условиях мы завтра будем тренироваться, я буду объяснять, как выжить, когда вы промокли с ног до головы и так далее. Я рассказываю это не на пальцах.
А вы можете прямо сейчас, кстати, я говорю...
Я вернусь сейчас к фильму, вот продолжаю, опять же, вопрос лошади. Вот я смотрю все его ночевки в этом фильме, я не могу понять. Он постоянно ночует в шубе, метрах в 7 от костра, собственно, пользы костра вообще никакой в этой ситуации. То есть обычно люди подальше от костра спят с одной целью – не прожечь или не пожечь одежду. В других случаях спят рядом с костром, неважно, это мелкие угли, все это... Есть вообще другой способ ночевки в мороз. Не надо костер. Костром прожигают и прогреют землю. Дальше спят на костровище. Это самый идеальный способ.
Да, называется ночевка на пожиге.
Вот. Все, то есть сгореть невозможно, земля всю ночь дает тепло.
Давайте сделаем прожег костер.
Да, 3-4 часа жгется большой костер, прогревается земля, после этого угли разметаются, особенно в такой шубе, как у него, шубу кладут.
Но они уже должны быть не красными, соответственно.
Их вообще не должно быть, их разметают. Там просто настил еще.
Теплая земля.
Земля, да.
Какие-то еловые, наверное.
Да,
совершенно
справедливо.
А сверху?
Сверху, может, да, у него шуба была, зачем сверху?
Ну, понятно, да, или ветки.
Это, во-первых, но там нужно быть предельно осторожным, потому что земля, кроме тепла, отдает еще и много влаги,
абсолютно.
И вот от нее нужно защититься, потому что смерть.
То есть что-то подложить под...
Да, конечно. Да, ну, простилка. Да, да. А вопрос не в этом, он весь фильм ночует в одной шубе, далеко от костра, и совершенно...
Шуба не набирает воду, мы выяснили.
Да-да-да, вот он весь фильм, и тут одна ночь, у него шуба никуда не делась.
Лошадь понадобилась.
Да, тут решил в лошадь залезть. Но...
Не то, чтобы не набирает, она набирает, просто шерсть имеет свойство, даже будучи мокрой, греть. То же самое свойство имеет, вот, имеет свойство полиэфиры, значит, тот же флис, он имеет те же свойства и даже греет лучше в мокром состоянии, нежели натуральные волокна. Тут все нормально. Просто смотря с какой позиции на это посмотреть.
я сейчас, значит, главный вопрос. Если было все-таки тепло,
зачем,
то в лошади...
Да.
Ну, я понял, что не зачем. Мало ли, ну, шуба промокла, наконец-то. Он ее постирал, в конце концов. Я не помню. Но теоретически, в плюсовую температуру, если у вас есть, у вас нет шубы, и у вас есть какое-то животное, которое можно вспороть, надо залезать в него.
Вместе
если
в
плюс
лошадь.
На улице.
Одну секундочку. Животное не надо было убивать, оно уже было готово.
Оно погибло уже.
Чтобы, да. чтобы не пропадало. Это, во-первых. Во-вторых, знаете, вот я очень много хожу в одиночку. Я 99% своих путешествий осуществляю в одиночку, да. Значит, и вот особенно зимой есть, есть такое понятие, о котором очень много спорят, сломано много копий, называют там так называемая холодовая усталость. Я не знаю, может быть, это называется как-то по-другому. Я не знаю, может быть, найдут еще какое-то определение, но когда зимой находишься долго в лесу, рано или поздно ты начинаешь уставать просто от того, что холодно. Ты просто дышишь много холодным, и тебе рано или поздно просто, да, ты тратишь энергию
на согрев, количество калорий тратится больше, чем потребляется.
Это кубы воздуха прогоняешь, холодного воздуха прогоняешь через себя. Естественно, твоя ядерная электростанция, она устает это все греть, и рано или поздно ты устаешь просто потому, что холодно. Поэтому просто иногда, вот мои рекомендации, для начинающего через каждые 3-4 суток, для опытного путешественника не менее чем через 7-9 суток обязательно нужно хотя бы 12-16 часов посидеть у костра и подышать теплым воздухом, да. И я это делаю, и без разницы, как это, вы знаете, да хоть над экскрементами, какая тут, разница, когда речь
тут,
идет о выживании.
Есть другой пример жизни. Как раз по выживанию. Возьмем да. того же экспедицию Скотта Амундсена на Южный полюс. Они, собственно, более 2 месяца в одну сторону, без всяких костров, но на чистой силой воли. Конечно, усталость действует, но когда у человека есть цель.
Насчет силы воли не согласен, ну, Дим, потому
2 месяца...
На одной силе воли это Алексей Моресьев, он 18
Слушайте,
суток на сломанных ногах.
Дневник, почитайте дневники Скотта, они вот. Умерли именно потому, что у них была подломлена сила воли, что они были вторыми. А так они...
Вот, Амундсен был первым.
Так вот, да. Так вот мы сейчас о том, Диме, говорим, что смотри, что такое сломленная сила воли. Очень сложно сломать силу воли у человека, который 100% здоров и ему ничего не угрожает. Его можно только начать
ломать. Легко. Эксперимент оставил над людьми. Сломать силу воли любого человека.
Можно. Не готового человека, тем более.
Я скажу так. Гораздо сложнее. Давайте так, да? Гораздо сложнее человека сломать, который не подвергается ни физическому, ни психологическому давлению. То есть это невозможно сделать. Я так хотел сказать. Я не об этом. Дело в том, что давайте будем помнить о том, кто такие были эти северные путешествия. Это люди были с колоссальным опытом, а тема выживания, она напрямую связана с количеством пренахождения в непосредственной среде. И поэтому человек, которого выдернули из того вот волшебного треугольника, телевизор, туалет, холодильник,
да, он ломается сразу.
Он мгновенно. А человек, который 30 лет этим занимается, вот я могу сказать так, вот ваш покорный слуга имеет такой опыт.
Да нет, вы страшные люди.
Подождите. А скажите, а вот насколько одиночество в такой ситуации влияет? Потому что есть огромное сейчас количество, да, мы видим Discovery, там, программы по выживанию и прочее.
Смотрели параллельный фильм «Марсианин». Отличный пример.
Вас это одиночество убьет и очень быстро. А я в этом одиночестве хоть
кайфую.
Немножко
вот,
в порядок
мысли приведу. Я как раз вспомнила...
У меня в этом одиночестве дефрагментация дискомфорта. Происходит.
Так в чем все разница? Разное одиночество, потому что я как раз вспомнила пример именно программы, когда там молодой человек, он страшный социопат, он живет один, он не общается с людьми, решает поучаствовать в такой программе по выживанию, и ты что в этих условиях городских? Один. Что тут один? Вот в чем разница? Нету тыла.
В городских условиях человек сам себя обеспечивает,
он ни от кого
не зависит.
То есть это отсутствие тыла, вот, уверенности в том, что никто не придет.
Вопрос, что вы воспринимаете домом, да, город или природу дикую? Если вы попали в лес, вы не воспринимаете окружающий мир для вас угрозой, а воспринимаете его как собственный дом,
вот
то вам, соответственно, ничто и не изменится.
Вот здесь я солидарен просто на 1000%, потому что я, когда прихожу в лес, я там какое-то время нахожу, значит, вот шел, долго шел, нашел место для бивака, костерочек развел, спиной о сосну оперся, и вот я дома.
Да.
Вот с этого момента начинается
жизнь. То есть
жизнь.
Надо сначала полюбить окружающую действительность. Постараться почувствовать себя там комфортно.
Не надо с ней воевать. Вот. Не надо покорять дикую природу. Дикая конечно, природа — это конечно. Тот же дом, в котором мы жили.
Надо ей подчиниться.
Последние тысячи лет, как в доме. Мы переползли в города, ну сколько это? Ну, тысячу лет, даже меньше, наверное, да. прошло времени, как
совершенно
мы.
Совершенно.
Окей, хорошо, вернулись к, значит, к кино.
Про фильм вопрос. Вот я жалко, здесь нет медика. Очень интересный
да,
момент.
Здорово было.
Вот он, помните, с пробитым пищеводом верхним. Сперва я обратил внимание, он начинает есть куски вот этой замерзшей туши бизона, проглатывает их. После этого через 5 минут заползает в речку и начинает пить. И у него, соответственно, через эту дырку начинает вытекать вода. Вот мне интересно, с точки зрения медицины, с дырявым пищеводом, то есть есть можно, пить нельзя?
Я интересовался этим вопросом, и есть, и пить можно, просто это будет очень плохо получаться. Примерно так же, как ходить на сломанных ногах, но тем не менее можно. Вот с одной стороны. А с другой стороны, а меня вот больше зацепил другой вопрос, как он при помощи вот черного пороха, там многие мне пишут, спрашивают, я просто работаю секретарем у Леонардо Ди Каприо, я за него все отвечаю, я рассказываю там тысячи, реально тысячи вопросов, Facebook, ВКонтакт, это все. Вот, и очень важные нюансы есть. Вот, знаете, вот для меня, как для специалиста по выживанию, многие вещи вот, важные проходят мимо у людей почему-то, а на какие-то мелочи они обращают внимание. Вот, кстати, зачем порох-то он жег? Дело в том, что рана, которая начинает подгнивать там, и так далее, то есть у него ни септиков никаких, а если ее поджечь по новой, образуется, значит, некроз, удаляется некроз
да. опарышами обычно удаляют.
Да, особенно минусовую температуру.
Да, то есть,
грубо говоря,
начинается, по новой запускаются процессы регенерации. То есть, таким образом, действительно можно заживить рану, если еще не начались там какие-то необратимые
процессы. Вот я знаю, что как раз в оригинальной истории, которая, так сказать, в реальности произошла, где у него было две глубокие раны от медведя, достаточно, как раз когда он появился на спине, у него была большая рана, и шея поранена. И когда он вернулся в лагерь, действительно, там проведя какое-то количество, там десятков дней в лесу, что у него, как пишут очевидцы, что у него прямо кишели раны опарышами, потому что они объедали.
Да, кроме того, на всякий случай, вот по тематике выживания, эти опарыши еще являются и замечательным источником белка.
Где их взять?
Они сами наползают на рану.
То есть ты прилег, опарыш...
Замер!
Есть более реальная история. Конец 80-х годов, самолет разбил. Я не помню, как точный год, разбился самолет.
72-й год.
Да, самолет... Нет, не в Андах, не Чили, нет. Упал самолет над джунглями, над Амазонкой, и выжила девочка, дочка профессора по биологии француза. Упала в кресле, это случай известный. И с переломанной ногой.
Прямо с 10 тысяч.
Да, в кресле и выжила, представляете?
Бывает.
Куча ран, открытые раны. Вот она шла, если не ошибаюсь, 2 или 3 недели она выбиралась до ближайшей деревни. И вот она говорит, единственный способ, как вот у меня раны не загноились, я не сгоняла мух с себя.
Ага.
Они откладывали личинки, и личинки выедали, соответственно, вот это Амазонка.
Омертвелые ткани.
Да, и она плыла по реке, то есть как бы там заражения при этом не было. То есть вот опарыш, собственно, спасли ее.
Другой вопрос.
В таком климате.
Другой вопрос, где в конце октября мухи? Вот это другой вопрос.
Тут уж как повезет, да.
Да, это другой.
Сразу мух на себя, и потом опарыши.
Во-первых, не ходите в поход без мух.
Подождите, элементарный вопрос. Где, когда лежит снежный покров, где взять мух для того, чтобы опарыши?
А он и не пробовал, у него и не было мух.
Совершенно справедливо. Ну, имеется в виду, что если говорить о том, что...
А
вот
что делать? Хорошо, давайте, согласен, давайте рассмотрим два варианта. Первый, это, ну вот, когда тепло, значит, не трогать мух, которые в вас откладывают личинки, а если холодно, вот об этом...
Вот об этом мы поговорим буквально через пару минут, друзья. Если у вас есть вопросы о фильме «Выжившие», отправляйте их незамедлительно на наш СМС-портал +7 903 797 6333. Сейчас о погоде в Москве. Сегодня, в последний рабочий день недели, -1 днем и обещают небольшой снег, а вот завтра немного похолодает, днем уже до -5, по ночам температура будет опускаться до -7-9, при этом время от времени будет идти снег.
С приветом, Набутов!
Сообщение пришло на наш СМС-портал. Что же вы за люди? Ехал, слушал про еду предыдущий час, решил заехать поесть. Доехал, теперь вы про опарышей говорите.
Секунду, так это тоже еда потенциальная, мы только что с вами...
Это белок!
И это на опарыша можно ловить
вспомнил,
рыбу.
Вспомнил историю. Мы года два назад снимали на РТР часовой фильм о еде будущего. Ели червяков.
Да-да-да.
Целый час.
Насекомые.
Варили, жарили, ели сырыми, вымачивали в спирте.
Ах, вот кто виноват в этой
программе. А наш уважаемый слушатель, пускай еще спасибо скажет, что мы не заговорили о такой теме выживания, которая звучит альтернативные источники белка. Это вообще не для радио, а для узкого круга посвященных. Поэтому...
Держим в тонусе наших слушателей.
То есть, что из себя самого можно сделать? Где найти белок?
Да, то есть, все, что является белком, в принципе,
потребляется. Ну что? Мы же вообще сегодняшний фильм рассматриваем не только, чтобы обсудить...
Мы обсуждаем фильм «Выживший»,
Не несуразности или суразности фильма «Выживший», но и поговорить, в том числе применить это к реальности, потому что люди... Ну вот каждый день в ленте какие-то есть сообщения. Кто-то встретил на Камчатке, там медведь его покоцал. Значит, этот заблудились в лесу, чуть не померли, здесь, в центральной полосе.
Есть даже другая категория граждан, есть элементарно белково-зависимые люди, просто-напросто,
да.
Которые, если вот сутки его белок не попал внутрь, все, у него кома. Это меня как-то спросили, что же делать, когда вообще ничего нету, вырезку там из бедра делать, там кормить товарища, да нет, не обязательно. Есть замечательный источник высококачественного, чистейшего белка, это эякулят.
Эякулят, да, ну и...
Ну и покормить этого.
Хорошо, покормить товарища собственным эякулятом. Ну, в конце концов, когда речь идет о жизни и смерти, это... Ну, а что?
Без комментариев.
А если товарищ... А тем более, если товарищ девушка. А еще какие
так,
варианты?
Так, как ты еще
а
будешь
давайте, давайте, на давайте, тему? Давайте вернемся к фильму.
Подождите,
как раз, медведям предлагаю.
Да, слушайте, главный, конечно, вопрос от наших слушателей. Я смотрю на смс-портал, просто подряд вопросы. Как он смог выжить, когда на нем так попрыгал медведь?
Давайте, знаете, про медведя.
Про раны.
А вы знаете людей, которые вывалились из 9-го этажа и отделались легким испугом? Есть такие?
Ну, как правило.
Но там внутренние, а здесь и внутренние.
А какая разница?
Ну, внутренних повреждений здесь не было, судя по фильму. То есть, да, он действительно его порвал, но внутренние органы повреждены не были. То есть, как бы его потом врач, собственно, зашил.
Да.
Загноения не было, но, как я понимаю, в фильме это демонстрировано тем, что действительно холодная минусовая температура, соответственно,
это хорошо.
Обмен веществ, особенно в поверхностных тканях, он замедлен.
Меньше.
Дальше,
то есть это возможно?
Конечно. Ну, знаете, помните фильм «12», да, рассказ старого еврея? В жизни все возможно.
Да, точно.
Поэтому тут исключать ничего нельзя. А про медведя отдельная история. Там действительно грамотно показана ситуация столкновения с медведем. Он действительно оказался в ситуации, когда человек попадает между медвежатами и медведицей. Это самое,
самое
страшное, что есть. С другой стороны, ситуация не совсем понятна. Если это октябрь-ноябрь, это то время, когда медведи идут в спячку, и вот так вот они не ходят, не бродят. Вот, то есть медведи тоже к этому времени очень медленные,
шатунчик,
очень боязливые.
Шатун
это тот, который уже лег.
Это
тот, который не набрал жира в течение летнего периода.
Ну, не исключено, что эта медведица просто не успела набрать, и она добирает. Бывает и
ну,
такое.
Ну, возможно, что, возможно. Да, ну, да, скажем да. так, там такое стечение обстоятельств, что как ну, раз для фильма хватило.
Да.
Ну, да.
Послушайте, я хотел сказать, что есть же и наша история. Вот Олег про нее слышал, не знаю, может быть, выйдем, тоже читали. Наша реальная история, это куда больше похожа на вот это, на это кино, про нашего летчика, который в 43-м году гонял самолеты по северному пути с Аляски и выпал на территории Аляски. Он был штурманом вторым, открытый был самолет. Он выпал, да.
Да-да-да.
Потому что облачность была, там неаккуратный маневр, и он 3 недели... Значит, он 3 встречался с медведем, у него был, правда, пистолет и несколько патронов. Значит, он одного он застрелил, другого он просто прогнал, и одна пуля у него была последняя для себя осталась. Вот как он жил, как у него 3 спички, как он их разогревал в подмышке, он говорит, они вымокли все. Он их, значит, 2 дня он их в подмышке грел, пока они высохли, смог по этому там разжечь костер через неделю, по-моему, первую. Там нахождение, и в конце концов его совершенно случайным образом спасли, потому что понятно, что...
К сожалению, куча случаев, когда не находили человека
да,
в таких
да.
Безусловно.
Их больше, кстати.
Гораздо
но что касается выживания, допустим, все очень сильно зависит от мотивации. То есть мотивация — это очень мощный фактор. И иногда та самая мотивация, она просто ставит человека. Там физиология работает совсем по-другому. Физика начинает работать так, что, допустим, для простого человека там просто и не снилось. То есть дело в том, что, ну, грубо говоря, захочешь жить, так раскорячишься, да, что другому человеку это просто в голову не придет, что
он потом сам будет.
Конечно.
удивляться, на что был способен.
Совершенно справедливо. Да. Я очень тут часто общался с людьми, которые там выжили в какой-то ситуации. Вот они и они часто повторяют.
Как я это сделал? Да,
я, не понимаю, я не знаю. Я не спрашиваешь его о конкретных простых вещах.
В медицине
вещах,
это все уже
знаю,
описано,
знаю,
как бы. Тут другой вопрос, что не каждый человек так реагирует. То есть есть люди. Все зависит от нейронов. Как бы это.
Но кто-то в ступор впадает, а кто-то наоборот.
Либо наоборот активация нейронов за счет адреналина и, соответственно, это увеличение физической силы, это увеличение сопротивляемости организма, это снижение болевого порога. То есть, ну, собственно, известные случаи, да, на войне люди раненые, с смертельными ранами, все равно продолжают биться, воевать.
Да и... не, у меня приятель, от кого-то, я же не помню, какой у него был случай, по-моему, вон на волк пришел, он говорит, я на третий этаж залез. Я не могу понять, как я по физике вообще это смог сделать. Ну... Значит, возвращаясь к кино, значит, раны, в принципе, теоретически с такими гигантскими рваными
да,
ранами...
Да, можно выжить, да, не вопрос.
Кто-то выживет, кто-то нет, да.
А что делать, поэтому... вот, если ты поранился в лесу, ну пускай там.
Вот в таком варианте, как в фильме, да, то есть глубокие порезы, глубокие
рваные раны.
Зашивать, дезинфицировать.
Ну вот мох
зашить
это вариант?
Зашить нечем.
Мох это уже сверху укладывать.
Мох сверху это дезинфицировать, чтобы нагноения не было верхнего.
Во-вторых, если у вас нет никаких патологий, одна из жидкостей организма является неплохим септиком, но при этом при всем 50-50 могут другие процессы начаться, связанные с наличием белка в мочи там, и так далее. То есть это очень сильно зависит от индивидуальных особенностей организма раз и от конкретно взятого, потом, от конкретно взятого случая. Есть одна вот такая ну, глобальное, что каждый случай выживания, да, это индивидуальный,
это
абсолютно уникальный, и то, что сработало в одном случае, может убить в другом, легко и быстро. Вот вам и вся математика.
Ну поэтому... вот слушатели как раз спрашивают, все-таки, где сложнее выживать, на большом холоде или на большой жаре, опять же, это вот та самая индивидуальная история.
И там, и там своя специфика, это вообще диаметрально противоположные как бы истории, что годится для холода.
Хотя, как говорила одна моя знакомая, сопревших меньше, чем отмороженных.
Да.
Ох, как я готова согласиться с этой фразой.
Да, да, да. Но вот вы знаете, что пишет... Много, естественно, подобных комментариев в интернете, обсуждения этого фильма, что вот раненая медведица, он ее ранил, она не оставила бы врага живым.
Да с чего это вы взяли?
По-разному. Абсолютно. Ситуация двоякая. С одной стороны, раненый медведь пытается добить человека, с другой стороны, медведица с медвежатами, когда готовится к спячке, даже раненая, если она легко раненая.
Да, она уходит и медвежат уводит, конечно.
У нее другая задача. У нее медвежата это...
Согласен, 100%. Потому что на самом деле животные, они так же, как и люди. Вот как люди есть непредсказуемые. Вот казалось бы, там все логически должно вот так вот идти, а реакция вот такая. То же самое у животных. Нельзя предсказать, как в следующую секунду поведет себя дикое, хищное животное. Тем более, там, которое там, не видело человека. Животное, находящееся в состоянии стресса, а ранение это, оно просто может, допустим, не владеть собой, так же, как и человек в состоянии стресса. Поэтому как поведет, может удрать, может...
Реакция атаки, либо реакция трусости, она вот такая.
Конечно,
вот, вилка.
Абсолютно, абсолютно.
Что пишет еще? Значит, обратите внимание, как герой ловит рыбу. Завод, что он соорудил, неправильно. У нее нет воронки, плетеной ловушки, которую обычно делают робинзоны.
Ну, зато я так думаю, что видеооператору было удобно работать.
Ну,
в этой
там
ситуации.
Я понимаю фишку, в чем что хотели показать, что поскольку уже начало зимы, рыба слегка сонная, не сильно активная, то есть она заходит в эту заводь, утыкается носом и не сильно пытается выйти.
И стоит.
Собственно, как и зимой бывает.
Но заметьте, как он брал эту рыбу. Вот я опять на защиту консультанта брал рыбу, он грамотно, не сверху, как обычно хватают, не с головы. С хвоста,
снизу,
а он
снизу.
Подводил руки снизу, медленно подводил, несмотря на то, что ему было холодно, он брал ее аккуратно, с брюха. Поэтому это очень правильно, я считаю, то, что кто консультировал этих артистов, он знал свое
то
дело.
В общем, вопреки расхожему мнению, вот послушав вас этот час, я понимаю, что не так уж и много прямо невозможного
не,
там напридумывали
конечно, конечно.
Сценаристы.
Да не-не-не, все более-менее красиво и правдоподобно.
А вот, кстати, по поводу времени. Многие вещи почему кажутся неправдоподобными, потому что вот если бы в правом нижнем углу на экране...
Да-да, прошло сколько-то дней.
Да, хронометраж шел, вот тогда можно было бы с точки зрения выживания, потому что вот человек хлопнулся в сугроб, да, по фильму он через 30 секунд, допустим, там, а через 30 секунд уже показывают, он идет там в 5 километрах от того места, где хлопнулся. На самом деле история выживания, когда там все происходит по-другому, и на самом деле все выглядит по-другому. Вот,
а
чем дело.
Вот его, кстати, спасение, когда он падал с обрыва, и он же самортизировал насколько я понимаю, о сосну.
Помните Рэмбо?
Ну, это
тоже оттуда же, но зачем так далеко ходить? Я уже говорил об этом, с девятого этажа люди вываливаются.
А, кстати, вот вопрос, вот если вы вываливаетесь с девятого этажа, это, ну, может с тобой скорее приключиться, чем нападение медведя.
Кого как.
Ну, так бывает. Даже у меня есть подобные знакомые, правда, этаж был пониже. Ну что, первое, надо быть пьяным, это облегчает, так сказать, твою участь.
Расслабляет мышцы, соответственно, не рвется ткань.
Да, и просто начинают работать инстинкты, они лучше знают, что должно происходить.
Да, а вообще, вот как правильно пытаться, если ты падаешь с высоты, и там, условно говоря, есть какое-то дерево, которое тебя самортизировало, ты надо плашмя с максимальной плоскостью упасть.
Попробуйте.
Ты как наш слушатель, который, да, пишет, живу на девятом этаже, научите правильно падать.
Да-да-да, возьмите тарзанку 30-метровую и упадите. Сколько у вас времени, чтобы успеть что-то сделать? У вас нет времени.
Ну, 5 метров в секунду я буду падать примерно. У меня
нет, это 5 метров плюс ускорение.
Плюс ускорение,
то есть реально 3 секунды у вас на 9 этажей.
Ну, неважно, мой вопрос, как я... Каким образом мне надо распластаться? Вот я прыгну с парашютом, у меня есть как...
Скажем так, если кто-то действительно успеет сообразить, то тут можно одну рекомендацию дать, что угол соприкосновения должен быть острым, то есть максимально острым. То есть если есть, скажем так, если есть возможность сориентировать тело таким образом, чтобы не вертикально, как гвоздь, войти в грунт, да, а хотя бы под каким-то углом, да, значит, то это нужно делать. То есть не пластом, не плашмя, и не вертикально вниз, как столбик.
А под углом, чтобы переориентировать, как бы
Но при этом не под тупым, а под острым углом. То есть где-то, ну, там 10-15 градусов.
Переломы получите, но шансов выжить больше.
Вот именно, это золотая формулировка. Шансов выжить будет. Дальше, даже если этих шансов один на миллион, его нужно отюзать, этот шанс обязательно. Обязательно. При любых раскладах. Даже если кажется это фантастикой. Просто вот потом будете оглядываться на то, что вы сделали, и понимать, что вот... Это было правильно, это и был единственно возможный вариант, и я его использовал. От этого сразу становишься во вселенной, просто вот начинаешь занимать большее место в миллионы раз.
Вот написано, на самом деле в фильме показывают фазу Луны, что может дать представление о прошедшем времени. Ну, там какие-то...
Ну, видимо, если уж так обращать внимание...
Слушайте, вы обращаете внимание на дрова и засиды, а люди вот на фазы Луны.
Ну, это нормально, да.
Что еще показалось неправдоподобным?
Давай, Вить, вот давай мы зафиксируемся на этом моменте, сделаем наш традиционный небольшой перерыв. Плюс 7903-797-6333. Ваши вопросы про фильм «Выживший» отправляйте на наш СМС-портал.
Thank you.
приветом, Набутов.
Обсуждаем фильм «Выживший». Вот на наш смс-портал приходит сообщение прямо подряд. Знал мужика, выпрыгнул с 5-го этажа, сломал ногу и хребет. В таком состоянии дошел до больницы, выжил, был пьян. Следующее сообщение. Мой знакомый в пьяном угаре шагнул с крыши 5-го этажа на влажный газон в апреле, сломал бедро, разорвал мочевой пузырь, ушиб легкий, но даже сотрясения мозга не было.
Какая мелочь.
Да.
Просто если вот это все перевести, допустим, на язык управляемой психики, да, то это и есть как раз то, о чем мы тут долго говорили. Вот и все.
Альфия нам пишет, замечает, по поводу реакции организма в критической ситуации падал с мотоцикла навстречу, мне это знакомо, кстати. Да, когда ты, у тебя время,
взаимно,
ощущение времени
присутствуется. Да, начинает, да, да. На рапиде все
на
происходит.
На рапиде в абсолютном,
да,
все. Да, видел, как машина движется на меня, как оказалось, к машине спиной, на которой была черепаха. До сих пор не понимаю, как это произошло, а дело с мелким переломом.
Ребят, у меня просьба, вот, касательно тех, кто смотрел этот фильм. Не надо переносить фильм на городскую жизнь. Это вот фильм о дикой природе. Там отлично показано, как себя вести, что с собой брать, там инструментарий минимальный для выживания. Вот в этом плане, да, это вещь полезная. Набор для выживания в дикой природе в фильме показан. Правила поведения показаны. Плюс-минус, все хорошо. Переносить это, говорит, что я буду пьяный с 9-го этажа прыгать, вообще не сюда.
Это на самом деле философская история.
А это, я прошу прощения, Дим, а вот к этому, что ты перечислил, я хотел бы добавить тоже свое пожелание. И обязательно пользуйтесь главным инструментом выживания, это интеллектом.
Голова. Головой. Своя голова. Собственная голова.
Нет, я вообще, вы знаете, что хотел сказать, что глобально-то вы правы в том, что все-таки природа, это наш дом, это не наш враг. И, в
Конечно.
Принципе... Мы, может быть, просто о необычных условиях, но природа дает нам все для того, чтобы мы могли выжить. То есть в данном случае вообще о выживании речь не идет. Выживание — это вот авария, война там и так далее, где искусственные правила.
Здесь
отдельные.
Просто изменение условий существования человеческой особи.
Но мы к ним не готовы объективно. Чем, так сказать, больше развивается цивилизация, тем менее приспособлены мы к жизни на природе. Потому что даже в начале 20 века люди могли запрячь лошадь, могли на ней ездить, знали,
и
как
кто
делать
сейчас
ботинки.
Это умеет?
То есть обладали.
Конечно.
Любой человек из любого сословия обладал. Конечно. Практическими навыками.
Даже особенно дворяне.
Да, в том числе, не вопрос. Знали, как стрелять, как там это делать, да, не конечно. Знаю, силки там, охоты.
Есть же реконструкция, какой-то BBC-шный фильм, да, о том, что вот если завтра какой-то апокалипсис, все цели, или пропало электричество,
да,
и так
BBC,
далее. Кто
да.
выживет? Выживут индейцы Амазонки, племена Центральной Африки, там, где нет цивилизации.
И Набутов.
Да. Они просто не заметят, что что-то случилось.
Значит, еще раз, вот вы возвращаясь все-таки к кино, значит, что вы порекомендуете брать с собой в лес на всякий случай, вот что у него было?
Нож, огниво... В принципе, вот это уже минимум. Ну да, на самом деле, развести огонь, все остальное можно уже сделать. Ну, вот фляга у него была, действительно удобно, если есть какой-то сосуд уже с собой.
Для воды. Да.
Ну, можно вскипятить в ней воду сразу же.
И железобетонно отказаться от главной дурацкой заповеди, которой живут все люди. Это может произойти с кем угодно, только не со мной.
Ой, это может случиться всегда, в любой момент,
в любой
с кем
момент,
угодно.
С кем угодно, да,
абсолютно.
Именно так. Согласен.
Никогда не знаю. Как говорится, человек... Предполагает, Господь располагает.
Ну, у нас осталась минута ровно. Ребят, я даже не знаю, как мы так закруглились.
Слушайте, но последний вопрос, вот я не могу. Несколько пришло вот таких сообщений. Скажите, пожалуйста, а то, что показывают шоу выживания Беара Гриллса, Эда Стаффорда, это правда или все это постановочно?
Включайте мозги.
Там, анализируйте.
Там, анализируйте, конечно. Там очень много очень полезного и правильно, но есть откровенные...
И очень много шоу.
А есть откровенные косяки и ляпы.
Абсолютно.
Вот и все. Как везде.
Например.
Как везде. Нельзя из слоновьего, прошу прощения, помета брать жидкость для питья, потому что вы утолите жажду на полчаса, а микробы и бактерии, которые там живут, они убьют вас раньше, чем вас довезут до больницы. Нельзя этого делать.
Как вариант, да. С легенды про морскую воду. Куча научных работ. Пить, не пить.
Но
тоже.
Можно выпаривать.
Две бутылки. Сделать дистиллят, хорошо.
Дистиллят. Две
при помощи,
да,
только вот
из одного в другую.
Через неделю у вас будут судороги постоянные.
Ну, через неделю,
а с другой стороны, почитайте Алена Бомбара.
Бомбар,
который...
да, где пил морскую
абсолютно.
Воду, сразу же начинает пить.
800
доводить,
миллилитров каждый день.
Не доводить себя до...
приучал организм.
Да.
К...
Правда, это не обошлось без тяжелых последствий для его организма. Но, тем не менее, он выжил, он книгу написал.
Да, как навык, потенциально для людей, которые могут оказаться.
Мы же о выживании говорим или где? Значит, так ведь?
Дорогие друзья.
Ну мы-то теперь точно выживем.
В соленой воде, да, слоновому помету
нет. Спасибо вам огромное за интересный и такой познавательный эфир. Спасибо за то, что пришли к нам в студию.
Значит, Владимир Львович Солнцев, президент РКК «Энергия».
В следующем часе.
Такое вам не надо объяснять. В следующем часе у нас в гостях поговорим о жизни нашей печальной, кстати говоря, весьма о жизни нашей пилотируемой космонавты.
Спасибо еще раз.
И не пилотируемой.
Вы слушаете «Серебряный дождь».
В Москве...